ненависти к отцу, я должен знать правила. На каких правилах мы имели право вывести людей? Я там их спросил два вопроса. То есть, эти вопросы решены? Нет, решены. Все, правила работают, раз эти вопросы решены. И включается право. Они имеют право попросить то, о чем они просили. То есть, вначале идет проверка сына. Есть ли правила, исполнены и право просьбы такой? Ведь иногда нет права просьбы, а мы вякаем. А нас еще наказывают за то, что мы не по праву просим. Я говорю иерархическим языком. Огонь иерархии пришел. Все. И иногда надо задуматься, а готов ли ты просить то, что просишь? Ну, это я вчера уже рассказывал в отдельных примерах. Когда мы поступили на Москву. Да? Вот это нарушение правил и права, это отсутствие роста мудрости в вас. При этом правила, в отличие от пятый раз, не будут жестко закреплены, что делай так, и ты будешь прав. Нет. Правила в новой эпохе, они ближе к синтетичности. Надо сложить правила на каждое действие. Внимание. Если ты действие, исполняемое, ну, допустим, странно смотрится с позиции пятый раз, но ты правильно сложил правила исполнения этого действия, то исполнять это действие, как бы оно странно не смотрелось, ты имеешь право. Но правила ты должен сложить по своей мудрости. И они у тебя. И у других людей, с кем ты это делаешь, должны быть что? Обоснованы. Но правда, если твоя мудрость залетит, то те люди, которые тебе поверили на эти правила, залетают вместе с тобой. И получается право залета совместного. Поэтому, с одной стороны, в новой эпохе все свободней. Ты строишь правила по своей мудрости. Правда, правила надо еще знать, по каким строить. А то иногда мы начинаем применять правила и права, совершенно не соответствующие новой эпохе. Или вообще абы какие. И приписывать свои мелкие пакостные действия правилам, которые якобы обосновали это правило. Да, правила пакостника тоже есть. Ну и, соответственно, права пакостника. Напакостить, а потом за это получить. Ну, там уже все понятно. Ну, о законах мы даже говорить не будем. Есть законы новые позже. Допустим, закон присутствия. Это такой закон, из которого строится иерархия и так далее. А есть законы нашего действия вовне. Ну, допустим, вести везде должен себя по-человечески. Это тоже закон. Потому что как только ты что-то не по-человечески сделал, ну, наляпал, закон срабатывает, и ты перестаешь быть кем? Человеком. А это уже нарушение закона. А получеловека, полуживотного в новой эпохе нет. И сразу вступает окончание. Идет наказание. Вот я для чего это говорю. Когда в прошлой эпохе был, внимание, закон, даже не правило, а закон, вам теперь есть почем это ориентироваться, что ученик, сделав действие, берет ответственность на себя, имелось в виду вот это. Если ты по правилам сложил это действие и сделал что-то новое, нетрадиционное для других учеников, если ты закон правильно увидел и применил, если заветы не нарушил в материи. Ну, это, знаете, как инстинкты матери. Закон самосохранения работает. Это завет. Кто не понимает, что это, да? То ты действуешь как? Правильно. Даже если другие крутят у виска. У меня была когда-то ситуация, когда мы впервые начали накапливать абсолютный огонь. Те, кто тогда были в команде, ну, одной из передовых. Это был 2000 год. Уже почти вот перед началом чтения семинара. Одна из них, видящая хорошо, сказала: «О, Виталик, ты во что вошел? В тебе все черное, страшное, и только в центре маленькая красная точка. Наверное, это все, что осталось в твоей жизни. Виталик, ты не туда пошел». Я говорю: «Как не туда пошел, если мне владыка Куткуми говорит это делать, я делаю. И я чувствую, что у меня от этого сила и огненность растет». «Не, Виталик, ты залетел туда, ходить не надо». Она вышла из нашей системы. Ну и что, мы теперь знаем систему абсолютного огня. А это я впервые в абсолютном огне приехал на летний семинар читать лекцию о том, что надо накапливать абсолютный огонь. Хватит просто с ним сливаться и плавать в абсолюте, как делали ученики пятый раз. Надо накапливать огонь, чтобы абсолют был в тебе. И она увидела начало роста абсолютности во мне. Окончание, это когда всю систему мы прошли. И в тебе полный абсолют зафиксировал. Но ей стало страшно, потому что по правилам ученика пятый раз можно было только плавать в абсолюте. Эти правила у нее сработали. Завет, не прикасайся к неведому, не дай Бог, что будет. Но есть закон. Ученик берет ответственность на себя. Если он сделал это все правильно и сложил, он на этом взойдет. А если он неправильно сложил, он на этом же упадет. И можно было себе неправильно, но стяжал остаться в том 2000 году, этот огонь я быстренько бы снял. А так как я настяжал этот огонь по праву, тем более консультируя студентов, никакого наказания мне не было. Наоборот, пошел указ о восхождении этим. Это стало одним из правил восхождения. Мы начали стяжать систему абсолютного огня. Увидели? Я специально это рассказываю, чтобы вы по своим подразделениям и домам в будущем, ну или постепенно сейчас, начинали заниматься тем же. Почему? Ведь у нас подразделения не разработаны. Их надо разрабатывать, применяя правила, нарабатывая законы. Понятно, что бывают залеты, у нас один дом вошел в неправильный вариант и сгорел. Называется, лучше бы вначале отработал присутствие. Кстати, одна из задач сгоревшего дома, точно, одна из проблем сгоревшего, ну тебе ли не знаю, да? Они седьмой дом фарца стяжали. Это так, это как подсказка. Одна из проблем этого дома была в том, что они неустойчиво стояли на своем седьмом присутствии. Они заявили волю, вернее, они стяжали шестой, они стяжали шестой, но они поднимались в седьмой, а на шестом они стоять не могли. То есть они вошли в новую волю, они же твердо стоять не смогли на своем шестом присутствии, которое они стяжали. Увидели? И применив новую волю, начал стяжать новый огонь, а подготовки не было, а стяжали не по подготовке. Я еще раз повторяю, с изначальным огнем мы делали практики и будем делать. Вопрос подготовки. А готов ли ты к этому? Это мы сейчас запретили. До августа. Пока все утрясется. А потом все остальное опять продолжится. И практики с изначальным огнем есть, и мы их продолжаем делать. И с вами здесь будем делать чуть-чуть. Как раз за 24-м синтезом начнем этим заниматься. А куда деваться? Надо. Иначе мы не зайдем дальше. И все. И неправильно применив закон, не подготовившись, подготовка это завет, заповедь, инстинкты матери. Они просто сгорели по своему же праву, которое они стяжали. Поэтому у ученика или пан, или пропан. Поэтому некоторые удивляются, а что ты так мирно к ним относишься? А как относиться? Ученик взял ответственность на себя, сделал, всех сжег, за это отработает. Ну нормально. Ну зайдет, пойдет дальше. Это же не отменяет, что это монада, это тело должно восходить. Не отменяет. Не понял сейчас, поймет дальше. Осознает, что ему мешало, пойдет дальше. Вот осознайте, что как бы ученик ни залетел, он может восходить. Внимание, если он хочет меняться и делать выводы после своих залетов или неправильных заветов. Если он это делать не хочет, его посылают юзом, и он уже сам разбирается со своими жителями. Поэтому, по большому счету, владыки к таким вещам относятся просто. Зашел ученик или нет? Смог правильно сложить вот эти вещи или нет? Ну, а постепенно теми или иными проявлениями практик мы учимся. И вот, чтобы учиться, возникает следующий отец. Это Галакша. Закона уже нет. Чем действует отец? Настоящий синтез, правда? Ну, тут идет сладкое слово, которое мы когда-то сделали. Сиоматика. Синтез аматических проявлений. Это, с одной стороны, восьмое присутствие, с другой стороны, это восьмое присутствие каждой эволюции. Да? Или еще есть другое слово, синтетичность, но оно не отсюда. Значит, если мы начинаем с сиоматики, это где мы складываем разные матрицы между собой, чтобы правильно применить синтез. То есть, если закон жесткий, воля, то сиоматика что? Свободная. Скорость. Сложил правильную матрицу, сделал, получилось. Молодец. Не сделал, не получилось. Спускайся ниже. Вначале сразу проживаешь закон, потом проживаешь правила, потом проживаешь заветы. Если неправильно сложил сиоматику. Правильно сложил сиоматику. Наоборот, это туда втягивается, и ты находишь новые правила, новый закон, новые заветы. То есть новые возможности. Сиоматика строит возможности. Знаете, есть такое. А можно это сделать? Можно, но если обоснуешь. Это сиоматика. Звучит страшновато, но в новой эпохе так. А можно это сделать? Можно. Но если обоснуешь неправильно, делать не стоит. Обоснование. По законам, правилам, заветам. По вариантам проявления. И пока этих обоснований не будет, будут проблемы. И возможность восходить, это обоснование подготовки, обоснование правил, обоснование взаимодействия, обоснование любых других вариантов. И вот если обоснование есть, то это делаешь. У тебя появляется возможность. А если ты обосновать не смог, то даже в нужном, в правильном действии, не обосновав его, ты действовать не имеешь права. Ну даже вот по жизни. Вы хотите что-то там сделать. Вы должны обосновать возможности, зачем вам это надо и будете ли вы этим заниматься. Если этих обоснований не будет, ну, естественно, может быть, по обычной жизни это дело и сложится, если вы к этому готовы. Если готовы, знаете, вас тянет на это. Но если вы еще обосновали возможность, у вас все получается. Вот когда, знаете, такое, вас тянет к этому. Есть такое состояние. Вот иногда говорят, хочу это сделать, а есть состояние неодолимой тяги. Вот ты так и так ужимаешься, ты говоришь, ну вот не стоит это, а тебя тянет на это. Ты не можешь не сделать, а руки начинают трястись, лишь бы это сделать. Хочу. И вот разрешение на сделание, чтобы руки не тряслись. Две вещи. Возможность и готовность. Их обоснование. И если ты готов это сделать, слово готов это не так просто. Это только кажется, что готов. Надо обосновать готовность даже в преодолении очень часто внешних проявлений. Да? Ты-то готов, а все считают, что нет. Ты-то можешь это сделать, а все говорят, как бы чего можешь. Видели? Потом обоснуешь возможности. Почему ты будешь это делать и зачем тебе это надо? Не просто руки трясутся. Ты уже понимаешь, что тебя к этому тянет. Но есть обоснование, почему тебе это надо. Зачем? Цель. Выше. Сиоматика. Хуй это скажешь. То есть поможет ли это поменять твои старые матрицы и сложить новые? Поможет. Делай. А если ты останешься со своими старыми матрицами, сиоматикой, ты делать это не имеешь права, даже если готов. Почему? А синтез требует измененности. А почему мы стараемся каждый синтез вести по-другому? Мы входим в новую возможность сиоматики. Если мы даем по-старому, мы укрепляем старую матрицу. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, иногда становится скучновато. Одно и то же. То, что мы прошли сами, читайте. Вот это сиоматика как возможность. А где-то простой вещь. Чем? Синтез. Но есть еще один вариант. Кроме синтеза, есть еще одно проявление более высокое. идет к фа. Но синтез, вот здесь я в скобках, проявление фа. Другими словами, если ты не сложил сиоматики, синтеза не будет. Ой, как это вам проще объяснить? Очень простой пример. Самый обыденный. Юноша и девушка познакомились. Если каждый останется в своей матрице, общения не будет. Почему? Он в своем, она в своем. И только когда он перестроил свою матрицу с учетом ее, а она с учетом его, то есть взаимодействие обоюдное, совместно может рождаться какая-то сиоматика. Если не будет перестройки друг ради друга, даже если они говорят, что они любят, сиоматики не будет. Это любят до свадьбы, потом несколько месяцев или пару лет, остались своими матрицами. Это уже называется ученическая пара. Чему их учат? Раз матрицы не меняются, нечего жить вместе. Пшвун друг от друга. И начинаются углы. То есть матрица с теми штами и битва о свою правильную позицию. Я правильно сказал? Нет, я правильно сказал. Я правильно, нет, я правильно. Это матрицы не меняются. И они бьются друг от друга, вышибая каменность друг друга. Иногда эту жизнь... эту способность гавкаться друг с другом в семье оставляет на всю жизнь. Почему? Матрицы не меняются. Они должны так накричаться, чтобы взорвать друг друга и взорвать матрицы. Когда заканчивается конфликт в семье? Когда у кого-нибудь распадается матрица. Или она плачет, или он вешается. Ну ладно, не вешается. Уходит из дома на время, крича. Потом, успокоившись на улице, возвращается. Ну, не важно. В общем, матрица сломалась, та или иная. Этот конфликт есть. Но если наработаны крупнейшие матрицы, где много мелких матриц, следующий конфликт не за горами. Почему? Ну, надо пожить спокойно какое-то время. Час, два, три. Ну, ладно, два, три дня. На твою освобожденность из тебя достается следующая матрица, говоря, а, ты свободен? На тебе еще. Эта следующая матрица не может не приколоть соседа. Причем, чем ближе он, тем лучше прикол. Она сразу лезет и говорит, смотри, я вышла. Я пришла. И из него или из нее лезет следующий принцип. И следующий конфликт, кто кого победит. Это очень часто семейные пары мы называем ученическими. Теперь понятно почему? Потому что они друг друга сиоматически отрабатывают, ломая матрицы друг друга. А можно просто жить ученически гармонично, меняясь самому в этих матрицах и восходя как ученик в измененности матриц. При этом, слушайте, здесь самое опасное – это страх. Не бояться сделать то, что тянет. Но вот здесь возможности, посередине стоит интересное слово. Условия. Вот условия всегда посередине, между матрицей сиоматической и синтезом. Что значит условия? Когда ты готов что-то сделать, ты должен посмотреть вокруг. Условия сложились это делать или нет? Я так вот всех стараюсь, когда ко мне подходят с вопросами, я говорю, ну давайте посмотрим вокруг, такой сложный вопрос. У вас условия к этому сложились или нет? Или есть другое, они могли не сложиться, сложить ты должен сам. Знаки и условия способствуют исполнению этого дела или нет? И вот если условия и знаки сложились и способствуют, исполняйте, не страдайте. Только получите удовольствие по жизни от этого. А вот если условия и знаки не показывают вам это, то делать это не стоит. Или возможности нет это сделать, тоже не стоит. То есть, чтобы сиоматика правильно исполнилась, у вас должен быть синтез условий и возможностей. Должны быть простроены условия, что ты можешь это сделать. там, куда-то поехать, что-то сказать. Нет, у тебя сейчас нет времени, ты не можешь поехать. Условия не готовы. Да? И возможность ты можешь сказать. Извините. Ты не просто приедешь и скажешь, я приехал. А ты должен сказать, ради чего ты приехал. Это возможность. То есть ты должен иметь возможность не бояться это выразить. Ты сам должен быть к этому готов еще. А то условия простроятся, а ты к этому не скажешь, ой, да мы, да, мы. Это у нас так, ученики выходят. Ой, владыка, да нам надо, ну я не знаю, кто это. А владыка как это? Ну это я тебе вам показал, то, что иногда внутри вас происходит, когда вы задаете владыке вопрос. Ой, владыка, мне бы очень хотелось, но я не знаю, стоит ли, а зачем это нужно, но очень бы хотелось, владыка. А как вы подскажете то, что мне хотелось бы? Какой ответ будет у владыки? Такой же ответ. О, я не знаю, что тебе сказать. Но есть условия, готовые возможности есть, и ты готова. Может быть, ты это сделаешь. Может быть, это делать и не стоит, потому что вдруг какие-то условия, возможности не до конца сложились. По большому счету, ты сам или сама должна за это отвечать. И некоторые вопросы, ну, не имеют значения у владыки. Потому что владыка лучше подтвердит, вот по итогам сделано, было, не было, прав, не прав, нужно, не нужно. Ну и так далее. И еще один вопрос, ну понятно, вот вы узнали, судя по смеху узнали. В итоге, если вы по семантике не сложили правильно матрицы, синтеза не будет. Вы неправильно сложите синтез, он не будет действовать. Такая проблема. И когда мы изучаем синтез, мы забываем, что синтез начинается с двух стеоматических матриц в одну. А у нас делают как? Изучают синтез. Ну, материалы синтез. Это что? Одна матрица. Потом приезжает и спрашивает, Виталик, а почему во мне синтез не действует? А потому что изучив синтез, ты сделал только одну матрицу. Ее надо было применить со второй, или внутри себя, переработать какие-то свои качественные накопления, или вовне, попытаться то, что мы изучали здесь, сделать там с группой, на улице, с людьми, где угодно. И вот если ты применил изученный синтез ко второй матрице, у тебя рождается сиоматика. И можно смотреть, какой у тебя синтез растет или не растет. А если ты не применил, не начал действовать, чего смотреть? Синтез во мне не действует. Да он и не будет действовать. Ты две матрицы не пытаешься сложить между собой. Схематически. Ты не пытаешься два условия сложить. Ты не пытаешься два действия сложить и преодолеть этими двумя действиями свою заскорузлую жизнь. Значит, выйти, вдохновиться и сделать то, чего тебе страшно. Но можно. Но не хочется. Или бабка, мамка не велит. Или там дядька не велит, или там еще кто-то. Или ты сама себе, или он сам себе не велит. Можно, но не велит. Что такое велит? Хохму хотите? Значит, семантическая масса. Велит слово. Во-первых, есть лилит, знаменитое существо. Это значит лит. Отсюда литика и политика. Лилит это неудавшаяся Ева, кто не знает. Поэтому политика это неудавшийся проявитель жизни. Ладно. Но велит есть знаменитое слово велу. Обратно это лев. Вот у некоторых мозги не работают. Все в одну сторону. Вел. Но обратно это лев. А лев это гад. Да. Поэтому велит. По-украински звучит хорошо. Ти-лев. А Вел это еще другое было название. Был такой древний демон. Вел или Белл. Это белорусам подсказываю. Белвест туда можете не ходить. А вот Беловест это полезно. Поэтому букву О никогда не опускайте. У них все Белвес, Белтурист, Белтамэта, Белтрансгаз. Я говорю, широкое развитие получили.
Точно.
Бел у вас. Ну там постепенно боремся с ними. Вы думаете, почему там сложности и залеты всякой администрации там и президента? Нормальный мужик, нормальная администрация. У них названий много. Бел, Трансгаз и все остальное. И как только они говорят Бел, туда приходит товарищ Лев и своего нижестоящего демона пинает и говорит, ну что ты тут наисполнял у Белой Руси моей? А когда они говорят Бела Русия, Белая, ни Бел, ни Лев не может прийти. Всего одна буква О. Я им когда в Минске это рассказал, у них так зашевелились многие. Я говорю, а вот так. Вы Белоруссия, а не Белоруссия. А ну, что вы нас сокращали, теперь получаете. Это то же самое. Сочи и Сочи, это разные вещи. Ну, чтобы было понятно. Белое и белое. Давайте, сочники. Жители Сочи. Или сочинцы, да? Чувствуете, в русском языке сразу окончание разное. Но сочники это то, что мы в магазине там покупаем. Да? Есть такой продукт. Чувствуете, вот, а это все вот семантический синтез. Отсюда, как ты себя назвал, так ты и поехал. Неправильно ассоциировал слово, не смог расшифровать, вляпался. И синтез у тебя будет такой же по этим словам. Так условия. Если условия у нас идут к синтезу, то к наказу и закону что у нас идут? Самое простое, что мы с вами изучали. Свойства. Под этим тире в скобочках. Вот таблица должна быть такой. Между законом и наказом есть ваши свойства. Знаете, такое? Есть закон. Есть. Делать то-то. А есть ли у вас свойство это исполнить? И если есть свойство исполнить, вам дают наказ. То есть поручение. А если свойств у вас нету, то поручение вам дают? Нет. Вы готовы к чему-то, но если эта готовность у вас не реализовалась в свойства, поручения у вас не будет. И вы не сможете это делать. И вот на этом свойстве строятся многие залеты учеников. Крупнейший залет. У них нет свойств. Свойства к чему относятся? К телу. Или к телам. Ну, допустим, нет свойства мыслить логически. Вы скажете, мыслить логически это мудрость. Нет. Это работа ментального тела. Если вы в теле не наработали логику, чтобы иметь свойство логически думать, то жесткие логические поручения вам не поручатся. Или же другой будет объяснять свою логику. Если вы с ней согласитесь, вы исполните это. Если не согласитесь, вы будете в страхе сказать, мне сказали новую логику, но это такой страх, а я не знаю, стоит ли это делать, а стоит делать, не стоит делать, потому что по той страшной логике все объяснили и делать надо. Но я боюсь этого делать. Почему? Потому что у тебя нет логики объяснить логику другого человека, который тебе логично доказал, что это сделать можно. Вот на этих свойствах и на доказательствах. Здесь еще можете написать доказательства. Свойства плюс доказательства. Дока. Доказательство. Дока это когда ты...
Все знаешь.
Да. Доктор. То, что доктор прописал. Это дока. Отсюда доказательства. То есть... Ты должен понимать, что если тебе не хватает своей подготовки, своих свойств, вот здесь возникает возможность веры, чтобы ты у другого или другой, у другого ученика, так скажем, научился этой логике. Потому что своих свойств нету. Или ты будешь их воспитывать веками, или, понятно, эти свойства получишь в течение более краткого периода. И вот здесь что в сиаматике, что в законе. Действует простой закон, который ввел когда-то Гаутама. Общайся с правильными людьми, насыщайся правильным огнем, правильной энергетикой. Не только для того, чтобы восходить, а чтобы перенять через этот огонь быстрее себе новые условия. Ибо вокруг людей подготовленных условия крутятся какие? Другие, не такие, чем вокруг тебя. Новые свойства, потому что у других тел другие свойства, не только физические. Другие свойства мышления, другие свойства чакр. Видели? И когда мы входим вот в групповой огонь, как мы это используем? Вот мы вошли в групповой огонь, помните? Иерархия дала огонь иерархии на каждого. А потом мы стали в группе, Иосиф дал на всех. Зачем? Чтоб свойства и условия каждого из нас по нашей подготовке растянулись по каждому из нас. И кто готов, кто подошел к получению новых свойств и возможностей, иерархическим огнем что? Перераспределился. Поэтому в групповом росте это легче сделать. Еще легче в индивидуальном росте, потому что почему ведущий ведет погружение один на один? Ну, иногда учатся сидят. Да потому что, когда ведущий ведет погружение, он погружаемому передает свои свойства. Вот вчера зашел вопрос вечером, там, на улице уже. А почему рядом со мной видят, а без меня дома приходят нет? Ну, мы посмеялись, сказали, потому что волей я тоже так делал. Волей зарядился человек и сразу выскочил куда надо. Потому что ему нужен заряд воли. А домой пришел, он хочет выйти, а заряда воли своей нет. Нет своего свойства собрать такую же волю и выйти наверх, и что-то сделать он не может. Поэтому или на синтезе, или в погружении, или на группы. Люди видят, домой приходят, как глаза сводят. Почему? Они еще эти свойства нарабатывают. И, кстати, легче всего наработать свойства в индивидуальном контакте. Помните, от тела к телу, от ученика к ученику. Вот это многие забывают. То есть в групповом свойства дают обобщенные. А в индивидуальном свойства передаются конкретные. То есть ты со своей подготовкой, я со своей подготовкой. Общаясь, мы обмениваемся правильными свойствами, правильными вопросами. Понятно, что со всеми не пообщайся, но нас же много здесь во взаимодействии. И разные свойства, которые можно получить у разных людей, и на этом общении мы развиваемся. Это лучший закон эволюционного развития. Взаимопомощь как фактор эволюции, это раз. А есть еще более глубокий закон. Взаимообмен как фактор роста. То есть взаимопомощь, это закон и свойства, ведут к наказу. А взаимообмен, это сиаматика и условия, ведущие к синтезу. Когда ты, помните, мы стяжаем огонь, отдаем его домам. И только тогда он усвоится. Ты можешь расти в новые условия, только когда эти условия отдал другому. Если ты не отдал, ты когда-нибудь прекращаешь свой рост, ибо копилка заполнена. Отдавать обязательно. И вот здесь начинается, можно отдать просто, когда ты огонь отдал, и кому надо, тот взял в доме. А можно отдавать направленно, когда ты общаешься с этим человеком и четко, постоянно сонастраиваешь взаимообмен. Этот взаимообмен начинает согласовывать личные индивидуальные свойства, как взаимопомощь. И вот через это растет команда, работающая в этом проявлении. Почему в пятый раз я считал, что команды растут долго и со сложностями? Потому что нужно было на взаимообмениваться новыми качествами и свойствами, чтобы другие взяли. Нужно было сложить взаимопомощь, чтобы из взятых условий на взаимообмене потом сложились, да, свойства, как взаимопомощь между нами. Когда мы друг другу отдаем свои свойства, свои накопления. И только после этого идут права и правила. Да? То есть после свойств мы выходим в качество. Мы идем снизу вверх. Вернее, сверху вниз. Качество. Многие ученики спрашивают, что такое качество. Кстати, это иерархическая работа. Вот это не работа ни теолога, ни дома отца. Это иерархическая работа по развитию нового в человеке. А новое вначале называется четверичным, с этого начнем. Поэтому иерархия – это та, которая нудно воспитывает, взращивает, образовывает каждого человека. И все задаются, чем? Вот у вас никогда не было вопроса, чем владыки нас взращивают? Да вот этим. Мы это все у вас прошли. А когда ко мне приходят и говорят, вот я самосовершенствуюсь, не знаю, как это сделать. Вот я восхожу иерархически, не вижу процесса, как это сделать. Я вам сейчас расшифровываю процесс иерархического роста. Иерархия в основном занимается вот этим. Посвящение по итогам этого, когда свойства, условия, качества сложились. Ну, сейчас качество, это посвящение. Поручение написали по итогам этого. Да? То есть все, что в иерархии делается, идет по итогам этого. А никак не по другим итогам. Вот здесь идет качество. Смотрите, качества в разуме растут не только с мыслями и понятой информацией, а правилами, которые для вас становятся правом. Что значит право? Это значит, ваш разум, сейчас будете смеяться, видит так, как видит. И вот так, как видит ваш разум, это стало вашим правом. А так, как разум обосновывает, вот здесь можно написать, обоснование. Вот разум обосновывает что? Если он обосновал для себя, что он делает, это становится вашим правилом. Другой человек может обосновать по-другому. Коллектив обосновать по-третьему. И вот там, где качество родится максимально высокое, тот будет и прав. Может прав быть один человек, может быть прав коллектив, может быть право группа лиц, которых коллективы, индивидуумы не принимают. То есть это обоснование правил. Если ты силен в этом обосновании, и логика у тебя четкая, уберем логику, логоичность, как 13-е проявление, глубокое, то у тебя рождается качество на обоснованные правила. Вообразите, синтез обоснованных правил рождает качество. А синтез качеств, как обоснованных правил, рождает ваше разумное право что-то делать и что-то применять. Ну, просто вот осознайте, что право... Вот давай, о, есть такой закон? Каждый видит только то, что знает. Вопрос, почему? Потому что в нем есть качество и правило обоснования, что ему нужно видеть. Логично? А значит, вот это я вижу только то, что знаю, и есть мое право. Потому что я вижу моими правами, моими правилами обоснования. По-другому я видеть не буду. И право возникает из способа видеть различные иерархические взаимодействия вокруг тебя. Право ведет вообще к возможности видеть различные иерархические взаимодействия вокруг тебя. Вот, допустим, на Западе, в Америке, очень серьезно юристы и правоведы, ну, адвокаты, имеют активацию. Чем они? У них там прецедентное право. Если юрист смог собрать доказательства и обосновать, что это могло быть не совсем так, как видят другие, да, то суд может признать правоту адвоката и юриста. На этом строятся все их фильмы. А право обосновывается качествами этого адвоката и юриста, который в качествах разума наработал разные правила и разные обоснования работы с этими правилами. И поэтому, чтобы выиграть тот или иной процесс, нанимают обычно тех юристов, по деньгам, которые специализируются на этом правиле. То есть имеют качества, которые сложили соответствующие правила и обоснования именно вот этого действия. Ну, там есть специализация: адвокаты по разводам, адвокаты по конфликту фирм между собой, адвокаты по экологии, ну и так далее, и так далее. То есть их специализация права – это наработка постоянных качеств разума по правилам с соответствующими обоснованиями. Значит, чтобы растить разум на каждом присутствии, вы должны накапливать правила действия на этом присутствии и обосновывать их. Если вы обосновали это действие, и правила у вас выросли, ваш разум этим вырос, и вы получаете право действия на другом присутствии. Вот некоторые, выходя на вышестоящее присутствие, забывают простую вещь. Мы вышли на другое присутствие. Допустим, на шестое присутствие. Человека планеты. У вас есть право там находиться? Есть. Потому что дом отца человека планеты мы вам стяжаем. Так скажем. Вы сами стяжали, если бы доросли до этого. Некоторые из вас стяжали сами. Нельзя сказать, что все это... Но большинство получило. Поэтому мы говорили, это подарок от отца. Почему? У нас такая дорожка. Лучшие мелодии на это проявление. Нормально. Ну, это... Иди сюда. Телефон – это важно, право. Правило – как качество разума. Настроить на лирический лад. Что мы будем делать после синтеза? Тоже по музыке я слышу. Ладно. Итак, право. И вы, выходя на шестое присутствие, вроде бы право у вас есть. Дома отца человека планеты вас там есть. Но вы не всегда видите, там действуете. Почему? Да потому что видеть может разум. А он видит только то, что знает. Вопрос, что вы знаете о шестом присутствии? Во-первых, оно буддическое. Оно пробуждается. Во-вторых, на нем сейчас восьмимерность. Вы не должны это забывать. А значит, чтобы действовать восьмимерно, вы должны иметь минимум восьмерицу. И вот имея восьмерицу отработанную, мы ее отрабатывали несколько лет, мы получили право, да, стяжать у отца, дома отца, человека планеты. Если бы мы с восьмерицами не работали все эти годы, и даже сейчас метагалактическим первые 8 синтезов восьмерицу не давали, право у отца на дом отца, человека планеты, мы бы не получили. И продолжали быть в астральных домах. Увидели? Вот тонкость. В итоге, выходите вы в дом человека планеты. Вы осознали, что такое буддическое присутствие. Но из этого осознания тоже ничего не получается. Вы еще не можете видеть, что там происходит до конца. Почему? Вы из ваших осознаний не сделали правилу, где ваше осознание связывается между собой и обосновывается в правилах. Ну, узнал, что буддическое присутствие восьмимерно. Ну, что это мне дало? Ничего. И вот пока я не сложу, что буддическое присутствие работает с разумом и сознанием, что оно восьмимерно, что это огонь самадхи, что это проявление высшей души, храма высшей души, который был когда-то там. Пока все я это не сложу и многое другое не сложу, что это строится разрядами, что разряды надо накопить, а вдруг у меня в это время разряды не действуют, или я, слушайтесь, разряжен. Все отдал по жизни, пришел домой, никакой, ладно, пойду в дом отца человека планеты, дом отца человека планеты, да сдался ты мне в таком состоянии. Ты должен выйти и разряжаться, заряжая дом отца человека планеты, он тебя тоже заряжает. А если ты выходишь и не разряжаешься, он говорит, во, выперлась уже, иди отсюда, иди накапливай возможности. Ты не стоишь в заряженном состоянии. А буддическое присутствие предполагает заряженное состояние. Поэтому, когда вы в заряженном состоянии, у вас активно получается выход в дом отца человека планеты.
А если вы не сюда завязаны, боли у вас нет, и вы не знаете, что делать, но сказали, что в дом отца, человека, планеты сходить надо. И я пошел, а меня как вынесло. И почему эти сволочи говорят, что надо ходить?
Ну, это почти как похожан. Правильный образ. Никакого разряда, никакого заряда, никакого разума, никакого сознания. Вот если вы не осознаете, что буддическое тело – это заряды, это разряды, и не будете готовить себя и заряжать, чтобы выйти в дом отца человека планеты, вы туда не попадете. Правда, простое правило? Но вы же все знаете, как строится буддическое тело. Почему вы не подумали, как строится ваше тело? И что надо иметь в доме отца, если вы прекрасно знали, что в центре дома отца стоит что? Тело. Правильно? Мы это учили. А буддическое тело стоит чем? Разрядами. И стоя в центре дома отца человека планеты, надо что? Разряды пускать, как молнии по всему дому. Тогда он скажет, ой, хозяина признал. Или хозяйку. Он говорит, это кто такой? Вымести. Мусор. Нижестоящих пяти планов. И тебя вынесло оттуда. И ты говоришь, за что меня вынесло? Это дом тебя послал. Обратно в пять присутствий нарабатывать заряд. Ты не готов постоять. Теперь вообразите. А теперь вообразите еще больше сложности. Представь, что будет на 14-м. Где заряды должны быть метагалактические, где ты выходишь из дома, у тебя универсальное образующее тело метагалактика. Ха! А ты у них, хо, молодец! А мне заряда хватит тебя взять. Сын говорит, ну ладно. И ты в доме отца человека в метагалактике остался. А если тебя снесло силой заряда метагалактическим, ты не остался. Я просто говорю простое правило. Я бью сейчас на одно простое правило. Разряд и заряд. Который должен быть в теле, метагалактический или планетарный, чтобы стоять в соответствующих домах, которые у вас действуют. Вы универсумны, у вас эти два дома работают. Должны разработать. В отличие от метагалактических. Потому что должны, если вы там не появлялись последний. Если вы там появлялись последний раз, когда стяжали этот дом, то в принципе он у вас есть. То есть никто не отменял, что этот дом вы стяжали, он у вас есть. А вот работает ли он, вы можете проверить только появившись туда. Если вы туда ни разу не появлялись, а здесь есть такие, которые на 14-е присутствие так и ни разу не сходили. Так берешь огонь 14-й. На! И на трубу. Опа! Новый вид рожка. Это в смысле огонь 14-го присутствия ни к чему в вашем теле не тянется. А значит, дом отца человека планеты не ходил. Так как же я туда пойду, если я даже на 6-е не хожу? А если я там не вижу, то и на 14-м не вижу. Сам себя успокоил, правила себе сделал, обоснование есть. Узнали. Это полная нихренаська. Чувствуете, как сами себя подставили? Вы сами сделали правило, что вы там ничего не увидели. А потом вы наработаете видение на 6-м доме, заходите в 14-й, а у вас ничего не получается. Еще раз заходите, тоже почему? За эти месяцы или годы созрело правило. На 14-й ходить не можешь, потому что все равно не видишь. И пока ты не преодолеешь то старое правило, которое сам себе установил, что видеть не можешь, да. Ты в 14-й так и не попадешь. Ты так там работать не сможешь. Самая большая проблема, что правила мы себе устанавливаем сами. Вот услышите это. Страшный свободный закон. Когда я каждый синтез говорю, если ты веришь, что видеть можешь, что по закону, а закон это свойство тела, новой эпохи, ты видеть имеешь право на всех присутствий. И надо только своему разуму втолковать, что надо верить в этот закон. Ибо и повери, и дано будет тебе. Если ты поверил, что ты можешь видеть, ты видишь. Не поверил, не видишь. У нас все, кто поверили, начинают видеть. С меня началось в том числе. Пока не поверил, а говорил. Иногда владыки показывали, я так и говорил, мне владыки показали для группы. Это не значит, что я увидел. Мне показали. Помогли. Чтобы группе что-то сказать, увидеть. Но когда я поверил, я начал видеть. Потому что поверил, что по закону новой эпохи все на присутствие видят, берут и даже смотрят. И как только вы поверите, что на 14-м, что на 6-м вы видеть сможете. Почему? У вас 14 синтезов есть. Вот метагалактически смогут только на тех присутствиях, в которых синтезы есть. Почему? А именно синтез несет закон новой эпохи. Правильно? И получая огонь синтеза, вы получаете всю законодательную базу новой эпохи. А некоторые у нас придурки делают правила. Вышел на улицу, кричат: ребята, да мы теперь на астрале видеть можем. Вот тем, без синтеза. А те ребята в законы новой эпохи что? Не входят. В принципе, закон действует для всей планеты. Но чтобы им это крикнуть, вначале надо проверить. Внимание. А готовы ли они восьмерично быть на астрале? Раз. И самое страшное. А у них на астрале душа или тело? Ведь глазики есть только в теле. А в душе глазиков нету. Она же в чакре прячется. И если они как христиане там или мусульмане привыкли верить в душу, но, как говорят священники церкви, ни в коем случае никаких чакр, никакого тела. Это не от нас. Раз не от нас, то от дьявола. Ну, так вот это. То значит, глазиков нет. Почему там глазики не нужны? Потому что если даже физически посмотришь на этого священника, это уже не лицо. Пятачком. Я не говорю страшные вещи. Я съездил в Сергиеву Лавру, там в гости к нам приезжала моя сестра, говорит: ну свози меня в Подмосковье. Ну, сели, поехали. И я посмотрел монаха с орденами и цепями, вот именно в этой лавре. К нему бабки подали, руку ему волосатую, толстую, похлую, потную целовали. Противно посмотреть было. Именно вот так. Ну, коробочки. Но я посмотрел на лицо, вернее, то, что от него осталось, на малине. Все, что внутри имел, вылезло в тело. И здесь ни лицо, ни ряха, свиноматка. Узкий щелочки в нос, на мулине. Нос, как пятачок, еще и красный, причем плоский вот тут. И здесь зубы какой-то вот. Я сразу понял, почему ученые говорят, что человек мог и от свиньи произойти. По генетике ближе всего. Я честно говорю, похож, я прям вот... И они не смотрят на него по образу и подобию. Целуют ему ручки, бегут за ним. Он какой-то там один из старших марафонов. Да ужас. Да вы же смотрите, к кому вы бежите. Нет. У него крест здесь висит, что он там какой-то иеромонах или кто-нибудь там особый. Из монахов. И главное его поцеловать и с ним общаться. И полная слепость. Все. Естественно, нельзя смотреть на его тело на астрале. Боже, если это в физике такое. Вы посмотрите на астрале, какое чудо будет стоять перед вами. И молиться за вас. Я понимаю, что, к сожалению, люди имеют разные тела, имеют похожесть на животных. Но одно дело быть похожим на животным, это процесс матери, завет матери. И каждый из нас может на то или иное животное походить. А другое дело воспитать свое тело настолько, там вот это жиромясокомбинат, как говорят дети, и щелочки глаз, где все заплыло, и свинское состояние личности видно наружу. Можно быть телом похожим на животное. А можно, когда изнутри твоими молитвами твои же накопления вылезли и сидят на тебе. В Вы же не забывайте, что огонь, молитва и любые практики из тебя выдавливают твои накопления. И если ты, делая молитву, не самосовершенствуешь свои качества, свойства, условия, то на лице будет, как говорил когда-то Гаутама Будда, вся твоя карма, то есть все твои накопления, не только точно на лице, во всем теле. Поэтому творя молитву, делая магнит, мы должны помнить, что мы должны отрабатывать свои некорректные и накапливать полезные. А если мы об этом забываем, то в иерархии, занимаясь практикой и не самосовершенствуясь, из нас вылазит все, что мы накопили. Но кем мы только не были в прошлых воплощениях, и животными, и растениями, и минералами. И это же может вылезти. И вот если ты не занимаешься самосовершенствованием, все это вылазит. А если занимаешься, то ты это преодолеваешь. Причем молитва не спасает. Вначале молитва открывает, из тебя все вылезло, а только потом отмаливает, и ты можешь прийти в обратном порядке. То есть молитва вначале открывает, чтобы все вылезло, а потом перемаливает, то есть перелопачивает все это, ты приходишь в адекватное русло. И иногда одной жизни на это не хватит. Это проблема пятый раз. А сейчас в новой эпохе надо делать так практику, чтобы это перемалывалось сразу же. Выстраивать такие взаимодействия, чтобы ты не вытаскивал это наружу, а в самом себе зверя убивал, как положено ученикам, или его остатки. Ну, зверь имеется в виду не животное, а негативные качества, которые у вас есть. Вот это проблема качеств. Кстати, вот это лицо и тело, это же свойства, которые накапливал человек, применяя какие-то законы. И исполняя наказы, которые оказались свинские, раз на лице это вылезло. Неважно, чем ты занимаешься. И молитву можно, знаете, такое, по-свински молиться тоже можно. Вот страшно звучит, не точно. Никогда не думали об этом? Вы подумайте. Можно по-свински молиться. И по-собачьи можно молиться. У нас было однажды близнецовое венчание. Запись на видеокамеру. Ребята венчались. И отец церкви, они там договорились специально, чтобы только их венчали, чтобы только там в том месте куполь, там хорошая церковь, все, москвичи. Все, мы приехали специально. И вот стоим, мы пара, я не пара, все, больше никого. Мы в магните, а священникам это. И священника полезло его накопление. Но мы же в магните, больше никого. Мы весь купол в огне, фиксируем фацией метагалактики, принесло пара выжигается. У них, правда, священник им предсказал все, что будет. Так оно и было. Священник говорит, это собаколюбен. Нет, в процессе практики мы ничего не слышали. Мы в практике, они в практике, идет это. Они довольны дома, смотрят запись, кто как стоял, в каком огне. Слушай, текст, потом привет, Виталий. Что у нас было, для чего? Ну и показывает мне фрагмент, священник. В быстром темпе, уже потом исходит. Это собака любит. Что это? Я говорю, ваши качества, которые надо менять. Понятно, что священник свое проявил. Чем он в храме занимается? Он их, наверное, послал за все, что они там просили сделать. Хотя это они заплатили там, чтобы все это все было. Ну, в общем. А с другой стороны, я говорю, у вас будут какие-то знаки, что вам надо что-то преодолеть. Так и пошло. Они между собой потом учились общаться. Прикол, ходите. У дамы были кошки в доме. А он, ну, уважительно относился к животным. Уже дамы. Ну, в ближайшее время все кошки из дома ушли. Почему? Ну, какая собака терпит кошки? Я вот не стал ему говорить, что это был первый знак собаколюбия. Эти ученики до сих пор работают у нас, все нормально. Ну, мы прикалываемся дальше. Я им это еще не рассказывал. Все. И вот они между собой гав-гав-гав-гав-гав. И вроде любят и преодолевают, и гав-гав-гав. Вот когда, как только сильно любят, обязательно доходят до гав. Потому что, ну, какая собака любит, если не правда. И вот они это все преодолевают уже несколько лет. И с одной стороны радостно смотреть, что челы растут, а с другой стороны их качество, их накопление вылазит. Они не всегда умеют их перемолоть. А близнецовый огонь усиляет выход этого, убыстряет выход этого, усиляет в 4 раза выход этого. Так, четверица работает. В каждом, не в одном, в каждом моменте. Естественно, кто с этим объемом огня не справляется, начинается, в общем, понос по жизни. Поносу жизни. Ну или понос по жизни. То есть идут соответствующие проблемы активации и преодоления. Вот это все относится к качествам, к правилам и обоснованиям. Ты сам обосновал какие-то правила, ты сам в них вошел, хотел быть там, ну, допустим, тем же близнецом. Ты не всегда видел, какие законы, свойства из тебя полезут в этом огне. Но ты хотел, ты получил. А потом увлечь. Ты получил взаимодействие соответствующих матриц. Допустим, вот я сказал близнецовое венчание. Зачем нужно венчание или близнецовое венчание? Венчание у отца включает новые матрицы огнем отца. Не те, что вы знали раньше. И семантически синтезирует две матрицы, мужскую и женскую. Появляется синтез. А близнецовое венчание это не только вот это венчание. А еще когда после этого синтеза внутри вас сжигается женский огонь или мужской. И все старые матрицы, которые к сиаматической матрице не относятся, начинают что делать? Перемалываться в 4-й степени. То есть обычное венчание, это когда две сиаматики отец дает и укрепляет, и синтезирует. А необычное венчание, типа близнецовое, еще начинается переработка внутренних матриц, которые мешают тому или другому еще глубже выражать единый огонь отца. Близнецы для чего даны?
Не для чего особенного.
Они лишь вдвоем выражают один огонь отца. И с одной стороны, это великая вещь. С другой стороны, ну нормально. Каждый из нас хочет выражать огонь отца. Я уже так останавливаю особых наших стремлений. Близнецовость это всего лишь монада. А монада в 16 лиц это 9-е проявление. Понятно, что тело ниже это 7-е, поэтому тела просто трусятся от монадичности. Но есть проявление выше монадичности. Это подсказка зацикленная. Чтобы пока выше монады не пошли. Никто не отменял, что это можно сделать, если готов и условия и возможности сложились. Но при этом ты должен еще готовиться и выше монады. Языком. Головерством. Пассионарностью, посвящением, чтобы выдержать то, что монада тебе устроит потом. Все 16 лиц свои. И сиаматика устроит. Монада с 9, сиаматика с 8. И будешь крутиться точкой в синтезе 16 лиц. Никто такого не знал. А вы подумайте, Вот это все. Я вам всего лишь рассказал правила, их обосновал чуть-чуть. 16-ричная поверхность. Чтобы показать, что такое право для реализации безнецовости как качество. Увидели? И все. И вот ты складываешь правила, зная синтез, зная варианты синтеза, применяешь, обосновываешь и видишь, что право своим разумом, которое в тебе действует, чтобы это произошло. И тогда все происходит. Право работает. Итак, внимание, самое страшное для 6-й разума. Право находится в вашем разуме. И если правильно сложить правила и их обосновать, и качество при этом активируется, то право может поменяться. Людям, которые любят стабильное право, не вечное, незыблемое, это страшновато слушать. Но есть незыблемые вещи. Ваше тело, 2 руки, 2 ноги, голова. Есть другая незыблемость. Ты родилась мужчиной. Нет, ты родилась женщиной. Почувствовать, да? Это для мук, которые... А у меня мужская душа. Если тебя отец воплотил женщиной, у тебя право женское на всю эту жизнь. Если мужчина, право мужское на всю жизнь. Есть у тебя и женские качества, как у мужчины. Преодолевай, тебя воплотили мужиком, чтобы ты стал им.
А если есть женские качества, вернее, мужские качества в женщине, преодолевай, тебя воплотили женщины, чтобы ты стала женщиной, а не мужчиной.
Всем, чем можно, преодолевай. Один мужским, другой женским поведением, но преодолевай. При этом никто не отменял, что женщины должны быть лидерами, но женского типа. А мужчины должны быть индивидуальностью, но мужского типа. Потому что раньше говорили, индивидуальность это к женщине, а личность к мужчине. Ну, личность это внешняя, индивидуальность внутренняя. То есть в новую эпоху все синтетичнее. И вот мы подошли к самому главному. Я почему о теле, а тела о маме. О маме. А заветы мамы очень просты. Они еще показаны в Ветхом Завете. Как показано? Самым простым правилом. Моисей 40 лет таскал по пустыне, чтобы последний раз раб не сдох. Ну, не умер. Кому не нравится слово «сдох». Умер это к дочери, кстати, а сдох это к матери. Можно наоборот? Умер к матери, а сдох к дочери. Почему сдох к дочери? Вдох ушел. Пугайся, это было нормальное слово раньше. Это сейчас это как-то некорректно, мы корректно. Умер, устремленная мера закончилась. А почему я сдох, сказал матери? Сдох. Сердечное дыхание, сердечный ритм. У тебя закончился. Ты все сдох. То есть закончился сердечный ритм. И вот, внимание, если перевести на наш язык, пока рабская насыщенность из народа Моисеева не ушла, он их таскал по пустыне и не находил нового места жизни. Значит, естественно, завет это наша насыщенность. Я иногда говорю так. Чем и у кого ты насытился? Помните, общайтесь с правильными людьми. А мне мама когда-то сказала, а мне папа сказал, а мне дедушка сказал, домостроем я жил, твой отец жил, и ты будешь жить. Чувствуете насыщенность? А 100 лет назад, чтобы ухаживать за девушкой, 3 года ходить вокруг, делать подарки родственникам, перед тещей присмыкаться в будущее, чтобы понравиться. Потом еще разрешат познакомиться и ходить вместе, а за тобой будет ходить кодла, наблюдая, правильно ты ухаживаешь. Правила домострова. Вот люди были этим насыщены, и они это исполняли. Цивилизация. Все поменялось. Вечером влюбился, вечером женился, утром встал и повесился. Боже, на свежую голову увидел! Я не сказал, кто повесился, мужчина или женщина. Я же сказал безличностно. А некоторые сразу вспомнили этот анекдот. Забаюно, может? Смотря что и как. То есть скорости увеличились, но никто не отменял, что все эти скорости идут по вашей насыщенности. И вы должны осознавать, где вы взяли эти законы. Если в пятой расе, то вы должны исполнять их в пятой расе. А должны быть заветы для 6-й расы. О! Если вам что-то говорили, вспомните кто. Преподаватель говорил, родственники говорили, ученый говорил, директор что-то внушал. Не важно, соседи внушали, соседка постоянно. И колено. И у тебя уже голова опухла, потому что одно и то же тебе говорит и внушает тебе. И через то, что тебе постоянно говорят, у тебя рождается заповедь. Что нельзя, что нельзя. И парадокс матери заключается в том, что настоящих ее заветов минимум. Ну, как инстинктов. Инстинкт самосохранения, инстинкт голода, инстинкт продолжения рода. Настоящих заветов для мамы тоже. Сохрани свою жизнь. Всеми способами. Отсюда суицид как один из больших грехов. Да? Питайся нормально. Отсюда многие Через правила питания восходит к отцу, а попадает куда? Матери. Уже инстинкт голода – это инстинкт матери. И отсюда правила питания. Каждому телу свое питание. На каждый период жизни свое питание. Ну, допустим, люди, которые занимаются мозговым штурмом, и беременные женщины. Для мозгового штурма. А что вы? Здесь рождение мысли, а в беременных рождение ребенка, плода. Но это разное питание. Для мозга нужно одно питание, для плода совсем другое. Хотя в том числе какие-то вещества и пересекаются. И там для нервной системы нужны одинаковые вещества. Ну, допустим, мозгу будет вредно масса жиров и масса кальция. Зашлаковывают. А костям нужно. Мозг же не кости. А ребенку обязательно, поэтому у женщин начинается беременная. Вопросы с кальцием и там со всякими минеральчиками. Потому что тело растет, а мозг не растет. Мозг обрабатывает. А для обработки нужно не минеральное, а другие вещества. Поэтому, с одной стороны, люди делают правильное питание, чтобы кальций был, потом начинают туго думать. Думают, что они туго думают. Кальциевая корочка наросла на мозгах. И ты не просто укрепил кости, а потом можно вскрыть череп, тук-тук, яйцо. А внутри желток, то, что от мозга стало. Переел кальция, полезный продукт. И мы забываем о том, что это действует на разные тела. А мама как смеется, когда мы жрем все подряд. Отсюда правила йога и всего остального. Думай, что ты ешь. Ибо то, что ты съел, ты тем и являешься. Но это не значит, что если ты съел мясо, ты являешься животным. Почему? Потому что если ты съел помидор, тогда ты помидор. А животное по статусу выше. Вопрос в том, как ты перелопачиваешь эту энергетику. Не, ну да, вот я пепсикола пью наперед. Ты что, это такая химия. Я говорю, после семинара не страшно ничего. А мне одна раз такая, страшно. Пепсиколы моют стекла у машин после всякой химии. Я говорю, хоть мой желудок, кишечник промоются после энергетики, группы. Пепсикола все не выведет. Она не сможет вымыть это. В шоке. Я говорю, ты пойми, на каждое действие должен быть свой вариант особо химического воздействия. И, допустим, в обычном состоянии тебе это не захочется. Но когда ты наобменивался, да, иногда стоит выпить. Не обязательно пепсиколу, не рекламирую. Я не рекламирую водку и вино, кстати. Я не... Потому что как только выпью, в любом состоянии на мозг, даже если 10 грамм, у меня идет очень сильный удар. Потом несколько дней восстановления, я могу не успеть восстановиться к следующему сеансу. А в легкой алкогольной заповеди в голове владыка синтез давать не будет. И голова в синтезе уже работать будет не так. Ну, точнее, тебя заведет в другое присутствие, чем то, куда ты ведешь людей. Ведь я должен, допустим, выражать 22-е присутствие. Алкогольная вода мозг настраивает только на 2-е, 3-е. А выше перекрывает. Все. И ты уже не имеешь права одно есть, да, и делать другое. Вот поэтому мы, знаете, когда говорят, вот там курят, пьют, почему ты не говоришь, что это не надо? Ну я сам не курю, сам не пью. Все же должны учиться как? Откуда возникает насыщенность? Примера. Но еще другой момент, который я никогда не говорю. Как развивается инстинкт самосохранения? Когда люди выйдут выше астрала и начнут ходить сами, а не с помощью ведущего. Курить и пить они будут бросать сами. Почему? Если ты круто постоял на 6-м присутствии в огне самадхи, как просветленный, поработал полчаса, потом спустился на физику и тут же принял румяшечку на грудь, то у тебя эта рюмашечка вместе с огнем тут же вышла наружу. И тебе было так плохо. Или покурил. Ну только если был по-настоящему на 6-м присутствии, а не на 6-м под плане физики. И не на 6-м под плане эфира. То есть этот огонь из тебя просто В общем, вытащить не только наружу, но и внутри. Все, что ты там носишь. Дым будет идти из ушей, из всех остальных мест, потому что этот огонь будет его выдавливать, из тебя вычищая мозги. И тебе будет слегка плохо в голове. И ты говоришь, ой, какой страшный огонь, мне в голове плохо. А в голове плохо не от того, что огонь пришел, а от того, что у тебя там смолы от курева осели на подкорковых зонах головного мозга. И огонь тут же начинает выжигать смолы. И такое ощущение, что у тебя не в желудке, а в голове маленькая революция. Ибо огонь со смолами конфликтует, он их плавит. Я мозги плавят с этого, за что? Инстинкт самосохранения. Не ешь гадости, не пей гадости и не дыши гадостью. Такое чистое она не была, как ты считаешь. Вот это ты считаешь. Мама может считать по-другому. В итоге, нарушая инстинкт самосохранения куревом и злачностью, понятно, ты нарушаешь заветы матери и получаешь по своей насыщенности по полной программе. Мне говорят, ну что ж, вино не пить, так не пить. Пейте. Только вначале было слово вино, вина. И вы этой астральной водичкой захлёстываете какую-то свою астральную вину. Лучше разберитесь со своей виной. Конь, як? Преодоление лучших животных качеств. Хотя, с одной стороны, может быть, это и классный продукт для применения. С другой стороны, ты должен понимать, что коньячком ты захлёбываешь свои животные накопления. Как бы ни называли его, что это высший продукт в алкогольной продукции. Все. Мне особенно нравится, видел один коньяк, в магазине, я смеялся. Коньяк и олень на нем. Саган. Не знаю, какой. Не помню. Водка. Вода ка. Вода матери. Но вода матери это максимум астрал. Значит, до астрала доведет, то дальше что? Не пустит. Потому что ты весь будешь плавать астрально. В принципе, так мы и видим. Что еще у нас осталось? Пиво. Вопить. И вопящему дается, да? Нет, пиво – это продукт брожения. Бродят бактерии всякие остальные. А бродят то, что надо перемалывать. То есть тяжелые минеральные накопления, стихии минеральные или стихии земли, которые у вас сложились на эфире. И вы наказанные, как соляной столб, стоите на эфире и не знаете, как выбраться из этого минерального состояния. Чиститься вы тоже забыли, как мы учили на втором синтезе, теперь на четвертом. И чтобы выбраться из своего наказа минерального состояния, продумали продукт. Пиво. Точно. Которое начинает бродить внутри вашего организма. И выводить из вас всю минеральность. Вместе с той революцией. Вместе с той кишечно-желудочной революцией, которую она там устраивает. То есть пиво это продукт брожения. Для вывода стихии земли из вас, ибо по-другому вытащить то, что вы туда засунули, нельзя. И дальше эфира пиво не идет. В этом отношении даже водка для людей полезнее, она до астрала доводит. Кстати, как и вино. Вино, почему некоторые говорят, вино лучше водки? Оно так проще всего. Потому что вина не только на астрале, бывает даже на причинном присутствии. Поэтому вино красное и белое. В общем, вино отрабатывает или показывает твою вину причину. Кто хотел шампанское, почему считается элегантным напитком? Потому что воздух брызжет вместе с водой, создавая туман. А воздух у нас стихия ментала. Это смесь ментала и астрала. И брызжет, и пенится. Это когда революция воздуха в астрале, то есть ментал с астралом соединяется. Потом водка идет на астрале. Пиво идет на эфире.
Почему так быстро пивной алкоголизм развивается?
Быстро организм развивается, а ты представляешь, что
именно
по причине.
Именно пивной, молодежь.
Эфир. У нас родился точно новое присутствие эфирное. Ребята, эфир был в пятой расе?
Нет.
Это был проводник тела. А теперь родилось эфирное присутствие. И люди, которые имеют слабую душу, или ее вообще не имеют, на астрал выходить не могут. И компенсируют это выходом куда? На эфир. И когда они пьют пиво, они, как говорят, заряжаются эфиром. Все. Лучше бы они пили квас, кстати, он очаково. Квас тоже продукт поражения, но на основе хлебных злаков. Если он перестоит, он станет алкоголем. А если он не перестоит, он помогает бродить телу в теле, но он не переводит это в алкогольное закрытое состояние. Алкоголь. Коготь. Понятно, да? Коготь, на котором вы висите. Я не рекламирую квас, там тоже продукт брожения, хотя иногда его пью. Очень полезная вещь, чтобы перестроиться по энергетике. Но вы должны осознавать, что квас уводит из одной энергетики, а входить вы должны сами в новую. Иначе, если квас уведет вас из одной энергетики, а другая войдет сама, квас полезного не сделает. Поэтому квас выводит из энергетики, опять же, эфирной. Но куда войти, вы должны решить сами. Все. И остается коньяк, который изыск всех вин. Но оказывается, отвечает за физику. С одной стороны, он изыск. Почему? Потому что физика синтезирует все стихии. Всех присутствует. С другой стороны, он для коней Якоб. Которые по жизни тащат, как ермо на шее, свою жизнь и других, и соседей. Я тащу семье на, семью на шее. Коньячка отналить. Понятно. Есть еще один продукт, типа виски, кто спрашивает. Да? Виски. Ки это что? Чи, ки. Жизненная энергетика эфира. Виски это другой продукт, который относится к эфиру, вместо пива. Он посередине между водкой и коньяком. Если взять по этой продукции. Смотрите, как вас всех потянуло на алкоголь. Я хожу и думаю, чего эту тему там
нет? Текилу разбил.
Я так это... А, он и текилу не сказал. И ликер еще не сказал. Ну ликер. Ли это жизненная энергия, а кер это то, что от тебя стоит. А текила вообще просто, текила течет, вы что? Текила, ла-ла-ла, текила. Такая южноамериканская ла-ла-ла. В полном астральном течении. Вот если вы начнете расшифровывать такие вещи, то не отрицает, пейте на здоровье. В этих пяти планах болтайтесь. Но как только вы пойдете выше, из вас это будет выдавливать. Настоящий огонь глубокий. Вас выдавит из этих состояний. Да. А если нет у вас глубокого огня, вы продолжаете хлюпать, курить и жрать все подряд. При этом это не значит, что нельзя есть одно или есть другое. Жрать все подряд это даже полезные продукты. Ты должен оценить, насколько полезны для твоего организма. Потому что в магазине иногда очень полезный, дорогой продукт, хуже самого дешевого. И вроде бы не полезного, но оказывается чистого и полезного. Ну, то есть это такое. Не знаю, как у вас, а в Москве вообще шоу с этим. Просто до идиотизма доходит. Мы специально ездим в один магазин хлеб покупать, в другой магазин кефир. Потому что иногда в одном магазине они не продаются. Ну, там разные поставщики, разные. А кушать то, что продают, невозможно. Лучший европейский хлеб приспевеет на второй день. Потому что не съел в первый. Знаете, что они там насували? Это нормальный хлеб плесневели. Это мы проверяли одну компанию, которая по Москве начинает расширяться. Европейский хлеб. Да. О божество. Ладно. Вот чем вы насытились? Это мы о внешнем насыщении. Теперь о внутреннем. То, что сказали папы, мамы, родители, педагоги в школе, в институте, все, у вас остается как насыщенность. И вы начинаете от этого зависеть. И пока вы не перестроите это на свою новую насыщенность, не насытитесь новыми заветами, Заветы – это не правила, а заветы – это сродни установкам, что психология знает. Новыми, жесткими установками. Что нельзя, что нельзя. Причем я бы рекомендовал установки делать гибкие, потому что когда установка жесткая, тебя обязательно проверяют на зя-нельзя применение этой установки. И там уже идут свои. То есть завет, то есть если правило обосновывается, завет устанавливается. А в итоге вы должны определить, кто вам этот завет установил, а дальше еще интереснее, и нужен ли он вам. Ну, типа того, что, а вот молодежь вся пьет пиво, если ты не пьешь пиво, ты, это у меня в школе было. Я занимался балетом, я курить не мог, вот у меня вызывало отвращение сам запах. А меня смотрели как даже не на белую ворону. Еще и танцуешь, то есть не боксом занимаешься. Правда, боялись, потому что ноги и руки были сильные. Танцуешь же. Но все равно. Ну не куришь. Ну покури. Я говорю, да у меня дыхалка собьется, что танцевать вечером не смогу, ничего, ребята. Этим спасался. Вот странно, все должны курить, а ты не куришь. Все пьют пиво. Когда я говорю, что я ни разу его не пробовался, на меня в шоке смотрят. Я серьезно. Мне однажды предложили, я только понюхал. Все. Я понял, что это не войдет в меня. Оно выйдет сразу изо рта. Вместе с внутренним состоянием. И вопрос в чем? Вопрос установок твоего организма. Вот с одной стороны есть завет там, делай так-то, как Моисей сказал. Это правильный завет. Но есть другой вариант. Установки организма. На что твой организм сонастроен? Вот установки ведут к заповеди. Или еще смешнее, к сонастройке. Сонастройка. Что делает заповедь? Она сонастраивает с определенной энергетикой. Ведь мама несет энергетику. И когда мы выполняем заповедь, данную нам раньше, мы начинаем сонастраиваться с этой энергетикой и впитывать ее. Всего лишь. Выполняя заповедь, мы насыщаемся какой-то крупной энергетикой. А следуя заветам, мы следуем установкам, которые установили разные пророки, учителя, последователи и все остальное. В итоге, ну ты же можешь сам сонастраиваться с энергетикой, синтез это позволяет. Значит, вопрос заповедей, ну, не отпадает сам по себе, просто заповеди будут другое называться. Знания, веды, которые не запираются в тебе, вызывая заботы, да, потом. А знания, которые сонастраивают тебя с новой энергетикой матери. И ты уходишь от старой энергетики, сонастраиваешься с новой. Кстати, медики, люди, у кого сильные запоры, это они себя сонастроили с такой энергетикой и так заперли свои знания во что-то, что не хотят из этого выходить и уперто стоят на своей заповедности. Заповедная зона называется. Так что оттуда уже ничего не выходит. Да ничего не входит. И получается хорошая болезнь. Запор называется. Вот это неправильная сонастройка. Зацикливание на самом себе. В своей заповедной, чистой, идеальной экологической зоне внутри организма. В итоге заповеди приводят к глупости. У меня отец занимается правильным питанием. Ну, он лечит, поддерживает себя, запрашивает продукты. В принципе, полезно. Он меня этому научил, мне это понравилось. Я тоже запрашиваю на это продукты. Но иногда он мне говорит, Виталик, ты что ешь, это химия. Ну, там, на какие-то продукты. Мне нравится это, я это ем. Он в ужасе. Потому что по его заповедям и сонастройкам любой организм этот съеденный вызывает там разные отрицательные, забыл, грибки там и всякое остальное. Ну, в общем, паразитов. И после этого организм должен болеть. Мы съели. Мы понимаем, что этот продукт полезный, но там есть одно вещество, которое мешает, вызывает паразитов. А потом вошли в магнит. Если сильным огнем, все наше тело прожглось. И мы сонастроены больше с огнем отца, чем с этими паразитами. Понятно, да? Они все выжглись из нас.
Я проверял, это отец мне запрашивает через 3 дня. У меня нет этих паразитов. Он говорит, молодец, травку мою попил. Да. В огонь нашел. Сонастроился с другим. Потому что я знаю, что можно другое проживать. Но есть другая проблема. Если ты съел даже полезный продукт с этими паразитами. Но твой завет и твоя установка говорит о чем-то. И паразиты на это чем-то могут в тебе зацепиться. Эти паразиты потом из тебя не выходят, потому что у тебя завет. Иметь все. Значит, все паразиты, что в тебя вошли, ты тоже их должен иметь. Они не могут из тебя выйти, потому что ты имеешь все. Ты должен иметь все в себе. В том числе паразиты. Ты завет сделал. Все иметь. И вот эта установка заставляет их оставаться в тебе. И уже никакой огонь из тебя их не вычистит. Потому что ты сам себе установил, то есть утвердил. Ты обязан иметь все. И все, что в тебя вошло, это твое. Помните, как люди говорят? Все, что я себе взял, это уже мое. Никому не отдам. И вот начинается рост всех этих паразитов в тебе. Это приводит к болезни. Из-за закрытости и глупости человека. Да, вот такой интересный парадокс. И вот то, что вы установили, тем вы насыщаетесь. Если вы установили другое, вы можете насытиться другим. И вариант этот растет. Все. Вот это даже не условие, как следует. Я не договорил. В итоге все это вместе. Есть выражение фа самитой галактики. И рост фа внутри вас. И рост фа внутри вас. И вот когда вы это осознаете, что по-новому, по новой эпохе,